Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Литве открылся саммит Восточного партнерства. С чем приехали в Вильнюс участники программы ЕС и с чем они уедут? Против бывшего министра обороны России выдвинуты уголовные обвинения в халатности. Почему именно сейчас и чем это грозит Анатолию Сердюкову? Радист судна «Арктик Санрайз» Колин Рассел отпущен под залог. Каковы перспективы судебного процесса над активистами «Гринпис»? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 28 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Вильнюсе вечером в четверг открытие саммита Восточного партнерства. В форуме участвуют лидеры 34 государств, 28 стран ЕС и представители 6 стран-участниц программы «Восточное партнерство». Руководство ЕС выразило сожаление в связи с решением правительства Украины не подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Подписание этого договора должно было стать главным событием саммита в Вильнюсе. Сегодня Молдавия и Грузия парафировали отдельные соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. О том, что происходит в Вильнюсе и о том, какие мероприятия сопровождают саммит Восточного партнерства, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс.
Сегодня в Вильнюсе первая координационная встреча президента Литвы Дали Грибаускайте с президентом Евросоюза Херманом Ван Ромпеем и главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Барозу. Потом встреча руководителей стран ЕС, которые собираются выработать общие направления развития дальнейших отношений европейского сообщества с восточными соседями. В пятницу пройдет пленарная сессия, по итогам которой высокие представители уже всех 34 государств примут специальную резолюцию. Кроме общих и двусторонних встреч в верхах в рамках саммита проходит множество мероприятий, например, представительный международный бизнес-форум и конференция о состоянии и роли гражданского общества, неправительственных организаций в странах Восточного партнерства. Рассказывает один из модераторов этой встречи, литовский депутат в Европейском парламенте Леонидас Донскис.
Всегда верил в то, что только правозащитники и свободные люди, которые создают негосударственные структуры, которые как раз активизируют публичный интерес, его представляют, так это единственная надежда сейчас. Положиться на политиков, ну, это просто было бы сумасшествие. Я знаю, что происходит в Европарламенте. Там полная безидейность. Если не будет такого активного общества с какими-то ярко выраженными ценностными ориентациями, то вся эта реал-политика провалится. Именно общество является ответом на счет будущего России. То же самое я бы сказал и об Украине. Политический класс этих стран настолько ненадежный, настолько он конъюнктурный, немного демократов настоящих, что как раз куда больше надежд по отношению к обществу. Политический класс является проблемой номер один этих стран. Я не являюсь очень высокого мнения и о новых демократиях, которые уже приняты в Евросоюз, включая мою страну. Мы похожи, в принципе, только нам повезло. Маленькие и у нас поменьше компликаций с Россией. И если у Европы хватит мудрости, гибкости подойти к этому делу с позиции академических программ, дать безвизовый режим восточноевропейским странам, чтобы люди двигались свободно, чтобы они увидели Европу и могли бы пожить там и учиться. Вот это ответ.
Я побеседовала с одним из участников конференции, председателем Ассамблеи неправительственных организаций Беларуси Сергеем Мацкевичем.
Честно говоря, мы бы хотели больше поговорить о Украине, о Армении, о этих случаях, потому что напрямую это отзывается и на ситуации в Беларуси. Мы рассчитывали, что наибольший успех вообще Восточного партнерства в ближайшее время был бы подписание соглашения с Украиной. Откат этих двух стран, Украины и Армении, для нас очень болезненный, в отличие от политиков, которые даже слишком реал-политик. Мы хотели бы сказать, что не только меркантильными вопросами или сиюминутными выгодами руководствоваться должна страна, когда определяет свое будущее. Хотели, чтобы голос гражданского общества был услышан. Мы созвучны с теми силами в Украине, которые заявляют решительный протест, теми силами в Армении, которые бьют в колокола. Наша ситуация может только показать, до какой степени может быть откат других стран, то есть предостережение, куда можно дойти, если не слушать свой народ.
Деятельность неправительственных организаций.
Они могут довольно быстро отреагировать на ситуацию. Сами люди не так быстро раскачиваются, а должны быть какие-то механизмы, чтобы им помочь, как минимум в этом общественные организации свою роль выполняют.
Не получится так, неправительственных организаций сами по себе друг другу жалуются, а политики свое проводят.
Такая опасность есть всегда. И, в принципе, таким же образом был организован форум гражданского общества, когда была дана возможность один раз в год собираться, высказать все, что наболело, но никакой коммуникации с правительством не было. Потом нам удалось всем вместе, общественным организациям и стран Восточного партнерства, и европейских стран, добиться системного участия общественных организаций в диалоге. В каких-то странах он идет более успешно, я говорю о Молдове, о Грузии. В каких-то странах он вообще не идет, как у нас в Беларуси. Но, в принципе, этот компонент заложен в Восточное партнерство без принятия решений, конечно, потому что это все-таки компетенция политиков, но участие в выработке решений, попытка через эту программу Восточного партнерства показать, каким образом это организовано в европейских странах и к чему нам хотелось бы стремиться.
Продолжает политический обозреватель газеты «Lietuvos Rytas» Vytautas Bruveris.
Если есть надежды на реальную демократию в странах Восточного партнерства, то она вся в гражданском обществе, зародыши гражданского общества. Если они и притесняемые, если они выжигаемые каленым железом, как в Беларуси, является главной опасностью для режима. Если господин Янукович и не шагнет в сторону Евросоюза, тут в Вильнюсе, конечно, это будет болезненно для Литвы, болезненно для Европейского Союза, для всего проекта Восточного партнерства. Я думаю, что Янукович будет продолжать ту самую игру, автоматически и геополитической логике будет повторять и дорогу Беларуси, но после некоторого времени она шагнет в сторону Европейского Союза.
Надежду на это дает Майдан, заполненный людьми.
Да, конечно. Возвращаясь к теме гражданской активности, украинское общество жестче будет контролировать активнее свою власть, по крайней мере, та часть, которая настроена решительно проевропейски.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Европейский Союз приступил к реализации программы «Восточное партнерство» 5 лет назад, и намечавшееся в Вильнюсе подписание документов о сотрудничестве с Украиной, Грузией и Молдавией – один из важнейших этапов этой программы. Украина из всего пакета подготовленных документов подписала только соглашение о свободной торговле, а Грузия и Молдавия, напомню, парафировали 1000-страничные договоры об ассоциации. Подробнее о программе «Восточное партнерство» я беседую с московским политологом Андреем Окарой, экспертом Центра восточноевропейских исследований.
В проекте Восточноевропейского партнерства, как известно, участвуют 6 постсоветских стран. Помимо Украины, Белоруссии и Молдовы, это также Армения, Азербайджан, Грузия. Этот проект существует последние 5 лет, и в некотором смысле это проект Европейского Союза, созданный на постсоветском пространстве, как проект интеграции. Проект Восточноевропейского партнерства принято рассматривать как некое чистилище перед возможной интеграцией участников этого проекта в Европейский Союз. По крайней мере, вот для Украины намечалась именно подобная перспектива. Проект Европейского партнерства в чем-то похож на проект ГУАМ. Однако, если проект ГУАМ – это проект, инициатором которого прямо или косвенно выступали Соединенные Штаты Америки, то Восточноевропейское партнерство – проект альтернативный ГУАМ в том смысле, что его генератором выступает континентальная Европа, хотя непосредственно считается, что сама идея была генерирована в Польше.
Один из результатов политики Восточного партнерства – это подготовка договоров об ассоциативных связях ряда постсоветских государств с Европейским Союзом. С Грузией ассоциативный договор парафирован. Этот документ там более 1000 страниц. Что там написано?
В этом документе акцент делается на логику интеграции грузинской экономики в экономику Европейского Союза и в переход Грузии на европейские стандарты. Однако, как мы понимаем, состояние грузинской экономики таково, что Грузия вынуждена интегрироваться в не очень понятном будущем в сторону Европейского Союза на самых, что ни на есть, слабых условиях. И в данной ситуации речь идет, в общем-то, об чрезвычайно асимметричных отношениях, далеко не таких, как вот отношения Украины и Европейского Союза.
А что вы вкладываете в понятие асимметричные отношения? Европейский Союз кровь, что ли, собирается пить из Грузии?
Я подозреваю, что Европейский Союз, если будет пить вино из Грузии вместо крови, то как раз сами грузины будут очень довольны. Но проблема как раз в том, что модернизация Грузии по Саакашвили
прекратил главной модернизирующей силой выступала Америка. Теперь, возможно, состоится вторая попытка модернизации Грузии, ну, уже при решающем влиянии Европейского Союза. Однако на судьбу Грузии и грузинской модернизации серьезно может повлиять Россия и не очень понятные отношения с Россией, потому что, с одной стороны, они теперь качественно изменились без Саакашвили. Но остается проблема Южной Осетии и Абхазии. Грузия, она с любой стороны, хоть с европейской стороны, хоть с российской стороны, она пребывает в слабых позициях.
Россия неоднократно высказывала свою обеспокоенность развитием программы Восточного партнерства. Вы считаете, что эта программа направлена против российских интересов, учитывая московские разговоры о том, что это альтернатива Содружеству независимых государств?
Отмечу, что в России в политических кругах и в экспертных кругах вот это мнение о том, что восточноевропейское партнерство направлено против России, доминирует. Считается, что это то самое кольцо врагов, которое вокруг России строит недружественные центры мировой геополитики. Эта риторика против восточноевропейского партнерства особо хорошо вписывается в нынешнюю концепцию геополитики России, которая исходит из представления о том, что у России нет партнеров и союзников, у России есть только противники и враги. Поэтому, особенно в провластных экспертных кругах, восточноевропейское партнерство рассматривается только как вызов России. Я же полагаю, что восточноевропейское партнерство на данный момент не является настолько влиятельным проектом Европейского Союза, чтобы его рассматривать как серьезную угрозу России или серьезный вызов российским интересам.
Ну, в общем, это свободный выбор свободных стран, какие соглашения с кем им подписывать.
В общем-то, сейчас вот эту идею о том, что любая постсоветская страна – это суверенная государство, которое имеет право как угодно вести свою внешнюю политику. Эта риторика присутствует с официальной точки зрения, и сам Владимир Путин это нередко повторяет. Тем не менее, это не мешает оценивать подобные проекты, в том числе и евроинтеграцию Украины, как серьезный вызов интересам России и как серьезный вызов проекту по расширению российского влияния на постсоветском пространстве.
На ваш взгляд, неподписание договора об ассоциации ЕС и Украины – это серьезная неудача Европейского Союза?
Я полагаю, что Европейский Союз в нынешнем его состоянии, несмотря на те кризисы, которые случились в последние годы и с Грецией, и с Кипром, и то незавидное существование, которое в контексте Европейского Союза имеют Болгария и Румыния, вот несмотря на это все, Европейский Союз достаточно серьезно был бы заинтересован в ассоциированном членстве Украины. И то, что этого, судя по всему, не произойдет, я думаю, это то, что принято называть неполученной выгодой. У Украины существует не столько экономическая заинтересованность в ассоциации с Европейским Союзом. Тут как раз существует много угроз и мало возможностей получить какую-то финансовую помощь от Европейского Союза. Но Украина заинтересована скорее политически в этой ассоциации, поскольку это позволяет модернизировать политическую систему в Украине и так или иначе создать противовес против того российского давления, которое в последнее время активизировалось.
Об отношениях постсоветских республик с Европейским Союзом размышлял московский политолог Андрей Окара. Юлия Тимошенко сегодня призвала лидеров Европейского Союза заключить соглашение об ассоциации с Украиной, не обуславливая подписание этого документа освобождением бывшего премьер-министра из заключения. Тимошенко, напомню, отбывает 7-летний срок по обвинению в превышении должностных полномочий. В Киеве и других украинских городах продолжаются акции протеста сторонников европейской интеграции Украины. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Накануне украинский президент Виктор Янукович заявил, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом может быть подписано весной будущего года, если к этому времени на переговорах в формате «Украина-ЕС-Россия» стороны урегулируют все спорные вопросы. Очевидно, о целесообразности проведения трехсторонней встречи и будет говорить украинский президент на саммите в Вильнюсе, хотя некоторые лидеры ЕС уже дали понять, что не видят смысла в таких переговорах. Слово аналитику Киевского института евроатлантического сотрудничества Владимиру Горбачу.
Если украинская власть не готова подписывать это соглашение, это не значит, что не нужно принимать участие в саммите. Более того, это удобная площадка как раз для того, чтобы объяснить Януковичу свою позицию своим партнерам и что делать дальше. Много будет зависеть от резолюции Вильнюсской. Я думаю, что игра не закончена, она будет продолжаться, но, конечно же, позиция, стратегическая позиция украинского руководства в этой игре очень сильно пострадала.
Кроме Януковича, на саммит Восточного партнерства прибыл первый вице-премьер Сергей Арбузов и лидеры трех парламентских оппозиционных фракций – Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок. Оппозиционеры и эксперты убеждены, что Янукович намерен тянуть время для дальнейших торгов как с Москвой, так и с Брюсселем. Владимир Горбач продолжает.
Плохо все это выглядит для украинской власти, поскольку она проторговалась в данном случае, переоценила свою важность и, честно говоря, по отношению к Европейскому Союзу Виктор Янукович вел себя как слон в посудной лавке. Это не соответствующим образом оценено в этой лавке. Но при всем, он и на российском направлении практически тоже не выторговал ничего. И в конце концов, такая игра в баланс, она закончилась тем, что давление пошло с обоих сторон, причем если с европейской стороны это давление в основном как влияние было и дипломатическими методами, в дипломатическом стиле, политическими, дипломатическими, то с российской стороны это было жесткое давление экономическими, торговыми, там, газовой ценой, таможенными разными барьерами, просто техническими такими помехами для торговли. И закончилось прямой угрозой российского руководства свернуть полностью торговлю с Украиной и угробить ее промышленность.
В центре Киева седьмой день продолжается бессрочная акция за евроинтеграцию. На Евромайдане не только молодежь, но и люди среднего возраста с символикой Украины и Евросоюза. Сторонники европейского выбора страны в четверг вышли на митинг под названием «Евросвидание», рассказывает один из организаторов Евромайдана, гражданский активист Егор Соболев.
Начался саммит, и мы хотим, чтобы весь Киев, вся Украина и, честно говоря, вся Европа увидели, что огромное количество украинцев действенным, холодным образом сделали свой европейский выбор.
Если никакого результата в Вильнюсе не будет, настроения на улице станут радикальными, считают участники акции. А украинская певица Руслана заявила на Евромайдане, что если президент Янукович сейчас не подпишет соглашение об ассоциации, то он должен уйти в отставку. По словам Егора Соболева, на Евромайдане рассматривают два варианта развития событий.
Один выбор – это призывать людей к блокированию захвата правительственных зданий, блокированию домов, где живут министры, глава государства, людей и энергии для этого достаточно. Но это очень тяжелый выбор, потому что мы ведь мирные граждане, которые собрались выразить свою позицию цивилизованным образом. А этот вариант, хотя он многим нравится, но он означает большой риск крови. Понятно, что власть будет защищаться, понятно, что уже сейчас все спецподразделения страны здесь, вокруг. Мы их постоянно видим. И хватит ли у нас организаторских способностей, навыков, умения? Это очень большой и тяжелый выбор. Второй вариант противоположный. Мы говорим, друзьям, мы сделали очень много. Мы молодцы. Давайте теперь расходиться и делать Евромайданы каждый в своем дворе, на своей работе, в своей жизни. В том смысле, что самому стать пропагандистам, носителям европейских ценностей на собственном примере. Ну и, конечно, продолжать творить органы самоорганизации, потому что Майдан чем и прекрасен, то он реально самоуправляется. Я вот сейчас могу выйти вниз, попросить людей разгрузить машину дров, и все добровольно будут этим заниматься. И бизнесмены, и служащие. Тут очень высокий уровень свободы, но одновременно ответственности. Это нужно ценить и дальше развивать.
Акция в центре Киева будет продолжаться до завершения саммита в столице Литвы 29 ноября. Затем, как предлагают некоторые оппозиционные политики, большие митинги должны проходить в украинской столице каждое воскресенье, пока власти не выполнят требования Евромайдана. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийные приложения «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 28 ноября, о событиях в России. Российские официальные органы отказываются комментировать уголовное дело против бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Как стало известно утром в четверг, дело возбуждено по статье «Халатность». В Следственном комитете поясняют, что дело связано со строительством базы отдыха «Житная» на юге России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По версии следствия, Анатолий Сердюков за счет средств Министерства обороны и силами солдат-срочников поручил построить дорогу к базе отдыха «Житная» и благоустроить ее территорию якобы для нужд военных. В результате действий Сердюкова государству был причинен ущерб на сумму более 56 миллионов рублей, говорит официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Анатолий Сердюков, являясь министром обороны, поручил подчиненным сотрудникам построить за счет бюджета Министерства автомобильную дорогу от села Краса Икренинского района Астраханской области до острова Школьный, на котором располагается некоммерческое партнерство «Житное». Свое распоряжение Сердюков мотивировал якобы желанием создать базу отдыха для нужд Министерства обороны. Также были проведены работы по обустройству территории «Житного» бойцами-срочниками авиационной части. Автодорогу строил батальон железнодорожных войск. В итоге была построена дорога, которой могли пользоваться лишь владельцы и посетители объекта частной собственности.
Адвокаты Анатолия Сердюкова утверждают, что их подзащитный готов сотрудничать со следствием, однако вину признавать не намерен. В качестве свидетеля Анатолия Сердюкова по этому делу уже допрашивали. Он уверял следователей, что дорога строилась для нужд Министерства обороны. База отдыха «Житная» в Астраханской области стоимостью 150 миллионов рублей ранее принадлежала зятю Анатолия Сердюкова Валерию Пузикову. В сентябре этого года средства массовой информации сообщили, что Пузиков передал ее Министерству обороны. Вот как уголовное дело в отношении Анатолия Сердюкова в интервью «Радио Свобода» прокомментировал эксперт по проблемам вооруженных сил, обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц.
Обвиняемые по делу оборонсервиса приступили к довольно активной и, я бы сказал, довольно убедительной защите. Только что один из обвиняемых, господин Павшин, отказался от своих показаний, расторг сделку со следствием, так как считает, что следствие исказило смысл его слов. Самая известная фигурантка по этому делу, Евгения Васильева, дала несколько интервью, в которых прямо указывает, что все обвинение против нее – это попытка оказать давление на Сердюкова, с которым расправились, так как он мешал расхищать огромные миллиарды, выделенные на перевооружение Министерства обороны.
Появление дела против Сердюкова – это результат борьбы бюрократических кланов во власти, продолжает Александр Гольц.
Одна группировка очевидным образом сделала все ставки на полное и окончательное уничтожение Сердюкова. Другая пытается как-то его выручить. Пока мы наблюдаем то, что эти весы сначала перевешивает одна сторона, а потом другая. Сердюков вступил в конфликт с влиятельными представителями оборонно-промышленного комплекса, которые уже понимали, как они поделят этот гигантский пирог, 23 триллиона рублей, выделенный на программу перевооружения. Сердюков требовал, чтобы монополисты открыли и объяснили, как формируется цена за вооружение, которые дорожают процентов на 20 ежегодно. И в этом влиятельные люди, это представители, прежде всего, оборонно-промышленного комплекса, это вице-премьер по оборонке господин Рогозин и многие другие, они увидели здесь угрозу своим интересам.
И Сердюков проходит свидетелем следователем по так называемому делу оборонсервиса о махинациях с активами Министерства обороны. Следственный комитет намерен ходатайствовать об изменении меры пресечения одной из фигуранток этого дела, Евгении Васильевой, которая сейчас находится под домашним арестом. В начале 2013 года в прессе появилась информация, что по факту строительства дороги к базе отдыха, принадлежащей зятю бывшего министра обороны, возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Дело, правда, тогда было возбуждено в отношении неустановленных лиц. Сейчас в Следственном комитете отмечают, что окончательная квалификация действий Сердюкова будет дана позже. Статья «Халатность», которая сейчас вменяется бывшему министру обороны, предусматривает либо штраф, либо исправительные работы, либо арест на срок до 3 месяцев. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов полагает, что статья «Халатность» в деле Сердюкова была одной из самых очевидных.
О статье «Халатности» говорили практически все. Потому что согласно своих должностных обязанностей, будучи министром обороны, господин Сердюков отвечал, он даже ходил в совет директоров оборонсервиса. Он отвечал за защиту государственных интересов, соблюдение интересов ведомства. Это первый состав, который просто банально опрашивался. Остальные составы, возможно, нет каких-то доказательств или на самом деле... Без попутал, и господин Сердюков не понимал, чем занимается господа Васильева и компания, да. Халатность состав был прямо на глаза, и, наконец, этот состав реализован. В истории России за последние 13 лет суждение так и такого уровня чиновника – это впервые.
Политолог Николай Петров считает, что дело против Анатолия Сердюкова – это часть кремлевской пиар-компании. Серьезных последствий для бывшего министра обороны это дело иметь не будет.
Это чисто политическое дело. Свою роль, а именно такого демонстративно наказываемого, условно, козла отпущения, смысл которого в том, чтобы продемонстрировать всем, что никто не может чувствовать себя в полной безопасности и что против любого представителя бюрократии или, скажем, политической элиты может быть использован этот механизм. Вот эту роль Сердюков уже сыграл, и сейчас просто речь идет о том, как его вывести из игры с минимальными потерями и для него, и для Кремля в плане общественного мнения. Будет ли это дело завершено каким-то реальным наказанием, символическим, по той статье или по другой статье, подведено под амнистию, скажем, или вообще дело закончится ничем, сейчас, мне кажется, Кремль будет это решать, исходя из соображений пиар-компании. То, что мы видим, это, конечно, не имеет отношения к борьбе с коррупцией, это не имеет даже отношения, как мне кажется, к какой-то серьезной борьбе между различными кланами, а это просто завершение некой пиар-компании. Мне кажется, сейчас это дело слегка активизируется, потому что предстоит выступление президента с годичное послание президента, и было бы странно, если бы в преддверии выступления президента самое, пожалуй, громкое антикоррупционное дело завершилось бы вот как бы ничем.
6 ноября 2012 года на фоне расследования дела оборонсервиса Анатолий Сердюков был отправлен в отставку с поста министра обороны. 2 недели назад стало известно, что Сердюков был назначен директором Федерального исследовательского центра машиностроения, который входит в государственную корпорацию Ростех. Наталья Чемпионова, Паладова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 28 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Радист судна «Арктик Санрайз» Колин Рассел отпущен под залог. В Таиланде продолжаются антиправительственные манифестации. Западная пресса активно пишет о документальном фильме, посвященном Олимпиаде в Сочи. Об этих темах расскажу и продолжу программы после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 28 ноября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Литве открылся саммит Восточного партнерства. Суд в Петербурге освободил под залог 2 миллиона рублей австралийца Колина Рассела, последнего остававшегося под арестом из всех 30 задержанных в России активистов «Гринпис». В Воронежской области полиция проводит обыски и задерживает активистов движения «В защиту ХАПРА». На конференции в Варшаве польские и оппозиционные российские политики призвали к бойкоту Олимпиады в Сочи. В Киеве и других украинских городах продолжаются акции протеста сторонников европейской интеграции Украины. В столице Таиланда демонстранты, требующие отставки правительства, обесточили главное полицейское управление, расположенное рядом с ним больницу. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 28 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Соединенных Штатах разгорелась довольно живая общественная дискуссия вокруг письма руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина министру юстиции США Рику Холдеру. Бастрыкин призывает американские власти провести расследование фактов грубого, по его словам, нарушения прав 26 российских детей, усыновленных американцами. Эксперты в США оценивают это письмо как очередную попытку использовать приемных детей в качестве пропагандистского инструмента, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Этим письмом Александр Бастрыкин с двухмесячной задержкой отреагировал на результаты журналистского расследования информационного агентства Reuters и телекомпании NBC. Журналисты подготовили серию статей, в которых они рассказали о незаконной практике передачи детей их приемными родителями другим семейным парам. Желавшие избавиться от приемышей находили им новых родителей с помощью посредников на нескольких интернет-сайтах, в том числе на Facebook и Yahoo. Судя по интервью с некоторыми участниками этих обменов детьми, мотивом одних было отчаяние, других – желание усыновить ребенка, избежав всех формальностей, которые могут затянуться на годы, и обойтись в десятки тысяч долларов. Отдавали детей те, кто понял, что они взяли на себя непомерный труд. Процедура могла выглядеть законной в глазах их участников, потому что в некоторых штатах родители могут передать детей под временную опеку родственников, близких или друзей, подписав простое нотариально заверенное заявление. Журналисты проверили более 5000 онлайн-объявлений и идентифицировали около 260 детей. Некоторые из них, ныне совершеннолетние, говорят, что они были объектом сексуальных домогательств. Власти нескольких штатов ведут расследование по следам этих публикаций. Собеседники «Радио Свобода» считают, что Москва пытается превратить эту историю в инструмент в своих пропагандистских усилиях. Вот что говорит Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. Я думаю, что это часть пропагандистской кампании, нацеленной на внутрироссийскую аудиторию. Россиян настойчиво пытаются убедить, что российские дети являются объектом жестокого обращения со стороны американских приемных родителей. И эта кампания ведется без малейшего уважения к истине. А она состоит в том, что случаи надругательства над детьми, к сожалению, являются фактом жизни в любой стране. Но в Соединенных Штатах существуют особо жесткие законы, защищающие права детей. Практически в каждом муниципалитете есть работники, целью которых является расследование сообщений о таком обращении с детьми. Я совершенно уверен, что данные о возможном нарушении прав 26 российских детей, усыновленных американцами и ставших известными из сообщений прессы, не прошли мимо внимания соответствующих американских социальных служб. В подобных случаях они склонны уделять скорее чрезмерное внимание к расследованию таких инцидентов, чем не уделять им достаточного внимания. Разговор идет о крайне редких случаях жестокого обращения или пренебрежения американцев своими родительскими обязанностями по отношению к приемным детям. Как вы считаете, если, скажем, случаи попрания прав детей подтвердятся, появится ли у России моральное право потребовать их возвращения? Согласно российским данным, число детей, усыновленных россиянами, после введения запрета на усыновление американцами, крайне невысокое. Идея, заключающаяся в том, что детдомовцам, которых хотели забрать американцы, найдется место в российских семьях, оказалась несостоятельной. Если выяснится, что права российских приемышей в США были нарушены, их приемные родители понесут наказание. Но возвращение этих детей в Россию будет означать их возвращение в детские дома, где им едва ли будет обеспечен хороший уход. Элизабет Бартолетт, профессор Гарвардского университета, занимающийся усыновлениями, также усматривает в действиях Александра Бастрыкина политические мотивы. Россия находится в обороне, потому что она частично прекратила международные усыновления как меру наказания Соединенных Штатов. Теперь русские находятся в растерянности, поскольку они выставили себя в неприглядном виде, и они пытаются доказать, что в действительности они обеспокоены судьбой детей. Но если бы они в самом деле заботились о детях, они бы передали их из детских домов в семьи из-за рубежа, которые готовы предоставить им несравнимо лучшие условия жизни. Феномен, о котором говорится в письме Бастрыкина, ужасен, но разговор идет о совсем небольшом числе случаев передачи детей. При этом, если мы посмотрим на систему детских домов в России или других странах развивающегося мира, именно там почти все дети являются объектом того, что можно квалифицировать как жесткое обращение или отсутствие надзора. Как говорит Элизабет Бартолетт, российские дети становятся жертвой политических игр властей. Печально, что политики, и это относится не только к россиянам, обращают внимание лишь на политическое давление со стороны избирателей. У детей нет избирательных голосов. Сироты в такой системе остаются совершенно бесправными. На мой взгляд, российские власти, как и власти некоторых других стран, делают важные для них символические жесты за счет детей. Так американские наблюдатели реагируют на письмо главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина министру юстиции США Эрику Холдеру, в котором он призывает провести расследование фактов грубого, по его словам, нарушения прав 26 российских детей, усыновленных американцами.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 28 ноября. Суд в Петербурге освободил под залог в 2 миллиона рублей австралийца Колина Рассела, последнего остававшегося под арестом из задержанных в России активистов «Гринпис». Рассел – радист судна «Арктик Санрайз», задержанного 19 сентября российскими пограничниками после попытки экологов провести акцию в знак протеста против добычи нефти в Арктике. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Австралиец Колин Рассел – единственный из арктической тридцатки, арестованной после акции на платформе «Приразломная» в Печорском море, которому суд по ходатайству следствия продлил арест еще на 3 месяца, до 24 февраля 2014 года. Дело о продлении меры пресечения корабельному радисту рассматривалось в Приморском районном суде Петербурга первым, и только ему по неизвестным причинам не повезло. Остальные 29 активистов «Гринпис» и членов экипажа судна «Арктик Санрайз» были один за другим отпущены под залог в 2 миллиона рублей каждый, и затем в течение нескольких дней один за другим покинули стены 3 петербургских следственных изоляторов, куда их перевезли из Мурманска 12 ноября. Все наблюдатели, включая адвокатов, терялись в догадках, в чем же состоит ключевая роль радиста Рассела для следствия, если его одного оставили под стражей, выпустив под залог даже капитана корабля. Никаких логических причин для этого найдено не было, кроме одной версии о таинственном звонке сверху, просто не успевшем к вынесению постановления по делу Колина Рассела. К правомочности такой версии склонялись практически все, включая вице-президента адвокатской палаты Петербурга заслуженного юриста России Рушина Чинакаева.
В целом принята линия на некоторую гуманизацию этой ситуации. Что же касается первого фигуранта, которого оставили под стражей, мы слишком давно живем в этой стране, чтобы исключить правомерность такой версии тоже. Эта ситуация, я надеюсь на это, будет изменена после апелляции.
Адвокат радиста судна «Арктик Санрайз» Дмитрий Герасимов подал апелляцию на решение Приморского районного суда продлить арест Колину Расселу еще на 3 месяца на прошлой неделе. И, кажется, сам удивился, что ее рассмотрение было назначено так быстро. Городской суд удовлетворил жалобу Герасимова и отпустил Колина Рассела под залог в 2 миллиона рублей, говорит Дмитрий Герасимов.
Почему так быстро рассмотрели? Значимость дела. Других у меня объяснений нет. Здесь, скажем так, может быть, политической подоплекой дела, с его общественным резонансом, что в отношении моего подзащитного вышло такое досадное недоразумение. Поэтому так оперативно отреагировал Приморский суд и городской суд, что, в общем, в течение 8 дней с подачи жалобы уже вот сегодня состоялось заседание. Следствием никаких особых доводов не было проведено в отношении моего подзащитного, так же, как и в отношении остальных обвиняемых одни и те же доводы. Почему так произошло, я не берусь комментировать. Суд вышестоящей инстанции исправил ошибку суда первой инстанции.
Представители «Гринпис» удовлетворены решением суда, говорит пресс-секретарь организации Мария Фаворская.
Мы, собственно, на него рассчитывали, его ждали, поскольку действительно нет оснований никаких для задержания Колина, радиста, специалиста по IT-технологиям, который не принимал никакого участия в акции под арестом. Адвокаты делают все возможное для того, чтобы все формальности с перечислением залога выполнять сегодня, и, соответственно, мы очень надеемся, что уже завтра он сможет быть на свободе. Но сказать наверняка ничего не можем.
Теперь, когда последний 30-й пятый участник арктической тридцатки отпущен под залог, каков статус этих людей в России? Смогут ли они свободно передвигаться здесь? Смогут ли уехать домой?
Ну, в данный момент они находятся в России только на основании регистрации в гостинице временной. То есть у них нет штампов о пересечении границы в визе, то есть фактически их вывезли незаконно с Арктик-Саранск, который является зарубежной территорией. Ну, дальше, соответственно, адвокаты ведут переговоры, пытаются получить, соответственно, документы для того, чтобы была оформлена виза российская для иностранных граждан, они смогли до суда находиться у себя со своими родственниками, по крайней мере, навестить их.
С этим в целом согласен и адвокат Дмитрий Герасимов.
Сейчас будем предпринимать все меры для скорейшего выхода моего подзащитного из стен СИЗО. УФМС по данному поводу давал официальный комментарий, поскольку мой подзащитный, как и другие иностранные граждане, у него нет визы на территории России, и сам факт пребывания на территории России в данный момент получается вроде как незаконным. Поэтому, думаю, пока идет следствие, во всяком случае, в ближайшие дни он будет здесь, на территории Санкт-Петербурга.
Чтобы навести порядок в документах, выпущенных под залог активистов Гринписа и членов экипажа судна «Арктик Санрайз», нужна добрая воля Следственного комитета. Именно он должен подать запрос в УФМС, чтобы незаконное пребывание арктической тридцатки в России сделалось законным. Пока этого не сделано, они, по сути, все еще остаются пленниками. Пусть уже не СИЗО, а своей гостиницы. Но в любом случае им предстоит судебный процесс по делу о хулиганстве. Так расценена сделанная 18 сентября попытка вывесить протестный баннер на платформе при разломная. И за это всем фигурантам дела грозит до 7 лет лишения свободы. Отпущенных под залог активистов Greenpeace уже вызвали в Следственный комитет. Пока, чтобы просто ознакомиться с документами, относящимися к делу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». В столице Таиланда, Бангкоке, продолжаются выступления десятков тысяч демонстрантов, требующих отставки премьер-министра и правительства страны. Как считают представители оппозиции, Янглат Чинават является марионеткой в руках своего старшего брата, бывшего премьер-министра страны, миллиардера Таксина Чинавата, которого свергли в 2006 году в результате переворота. Он бежал за границу от суда по обвинению в коррупции. Протестующие, пока ведут себя относительно мирно, обвиняют брата и сестру Чинават в насаждении взяточничества и кумовства во властных структурах, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Выступления, которые начались в королевстве Таиланд несколько недель назад, возглавляет бывший вице-премьер и депутат парламента от оппозиционной демократической партии Судхеп Тхаксубан. Он и его сторонники заявляют, что намерены в ближайшее время придерживаться тактики захвата зданий ключевых министерств и других важных правительственных учреждений, чтобы, по словам Тхаксубана, вынудить чиновников перестать служить продажному режиму Таксина. После этого, как уверены противники действующего премьер-министра, из-за наступившего в стране коллапса она неизбежно подаст в отставку. После того, как Судхеп Тхаксубан обратился к манифестантам, которых он называет братьями и сестрами по светлой вере, с призывом штурмовать здание мэрии Бангкока, полиция выдала ордер на его арест. Однако лидер оппозиции продолжает спокойно появляться в людных местах, окруженный толпами сторонников. Главный комплекс почти всех правительственных зданий в столице Таиланда находится на окраине города и хорошо охраняется. Однако работа оказавшихся в осаде министерств труда, энергетики, здравоохранения и торговли фактически парализована. Не в последнюю очередь потому, что некоторые чиновники выходят на улицу и присоединяются к манифестантам. Кроме того, протестующим удалось добиться эвакуации всех сотрудников здания, в котором располагается главная спецслужба Таиланда – Департамент специальных расследований Министерства юстиции. Это таиландский аналог российского ФСБ или американского ФБР. Схожие протесты проходят около зданий региональных администраций в 19 провинциях Таиланда. 25 ноября премьер-министр Янглат Чинават ввела в Бангкоке и его окрестностях режим чрезвычайного положения.
Для того, чтобы поддерживать нормальную работу органов государственной власти, для обеспечения безопасности и спокойствия населения, для восстановления законности и порядка, правительство вводит в Бангкоке режим действия закона о национальной безопасности.
Однако после этого протесты разгорелись с новой силой, хотя проходят они исключительно мирно. Одна из непривычных особенностей современной политической и общественной жизни в Таиланде – стремление сторонников всех партий и движений до последнего избегать насилия и провокаций со всех сторон. Пример готовности к мирному диалогу подает и сама премьер Йинглак Чинават, сказавшая журналистам, что страной управляет не режим семьи Таксин, а демократически избранная власть.
Я твердо настояла на том, чтобы правительство не использовало силу против народа. Что бы ни произошло, мы продолжим придерживаться общепринятых мировых стандартов гуманности и миролюбия.
Бывший премьер Таксин Чинават, против которого выступают жители Бангкока, был отстранен от власти в результате бескровного переворота в 2006 году. Сейчас Таксин скрывается за границей, на родине его ждет возможный суд. Но, несмотря на многочисленные обвинения и подозрения в коррупции и злоупотреблениях властью, он все равно пользуется огромной популярностью во многих районах королевства Таиланд, особенно в сельской глубинке. В Таиланде сторонников семьи Чинават много больше, чем ее противников. Однако последние занимают значимое положение в обществе. Это образованная городская интеллигенция, сторонники монархии, командование армии, государственные чиновники, а также многие бизнесмены и представители среднего класса. Нынешнее противостояние правительства и демонстрантов самое ожесточенное в Таиланде с 2010 года, когда сторонники семьи Чинават, так называемые краснорубашечники, приехав из деревень в столицу, также парализовали Бангкок на 2 месяца. Тогда все кончилось кровопролитием с участием армии, решившей взять ситуацию под контроль ради спасения престижа монархии и короля Рамы IX, авторитет и личность которого для тайцев являются культовыми. Краснорубашечники Таксина также взялись за оружие, и в перестрелках на улицах столицы Таиланда погибли почти 100 человек. После, в результате досрочных выборов, к власти в стране пришла партия семьи Чинават, выдвинувшая Йинглак в лидеры и сделавшая ее премьером. Младшая сестра своего одиозного брата пообещала справиться с последствиями 5-летней политической нестабильности и объявить амнистию всем участникам беспорядков и переворота 2006 года. Также она представила программу по борьбе с бедностью, включавшую в себя обещание дать всем школьникам страны по планшетному компьютеру. При этом оппозиционная пресса писала, что руководил Пхеатхае и всеми действиями правительства во главе с Йинглак все равно народный лидер и коррупционер Таксин. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в международной печати. Сегодня олимпийская тема. Комментаторы газет пишут о премьере на международном фестивале документальных фильмов в Амстердаме, фильма режиссера Александра Гентилева «Игры Путина». Обзор печати подготовила Анна Шаманская.
Фильм рассказывает об ущербе, нанесенном окружающей среде и общем хаосе, к которому привела грандиозная олимпийская стройка. Одним из главных героев фильма является строительный подрядчик Валерий Морозов. Он повествует о господствующей на подготовке к играм коррупции и об угрозах, которые заставили его бежать из России и искать убежище в Великобритании. Премьера фильма в России назначена на 6 декабря.
В интервью британской газете Daily Telegraph продюсер фильма Симон Бауман заявила о том, что еще до премьеры картины русские дважды просили ее не показывать фильм, предлагая за это немалые деньги. Бауман отвергла предложение. В третий раз к ней обратился некто, имеющий тесные связи с официальными лицами в России. Она отказала снова. «Как им кажется, все можно купить, стоит только назвать цену. Наверное, в России обычно так оно и есть», — говорит Бауман. «Но я просто сказала, что в таком разговоре не заинтересована».
Несмотря на то, что Москва уже предлагает за фильм большие деньги, картину ни российские, ни международные олимпийские чиновники еще не видели. Фильм был назван политически мотивированной атакой на ценности игр самим Международным олимпийским комитетом, который, к тому же, не позволил использовать слово «Олимпиада» в названии фильма и запретил использование в нем архивных записей игр, пишет журнал Hollywood Reporter.
Режиссер Александр Гентилев действительно пригласил в свой фильм одного из российских оппозиционеров Бориса Немцова, который родился в Сочи, пишет газета Moscow Times. Немцов высмеивает выбор Сочи для проведения зимних Олимпийских игр. «Вам пришлось бы провести немало времени, изучая карту этой страны в поисках местности без снега», говорит Немцов в фильме. «Путину это удалось». Тем не менее, критика в фильме сбалансирована комментариями Анатолия Пахомова, мэра Сочи и сторонника Путина, говорят продюсеры фильма.
Гентилев рассказывает, что российские чиновники, стоящие за подготовкой игр, отказывались участвовать в съемках. Снимать в Сочи очень трудно. Стройки больше похожи на военные базы, а назначить интервью с официальными лицами, ответственными за выполнение работ, практически невозможно. Режиссер действительно выбрал ироничную, иногда даже комическую тональность для фильма, пишет газета Independent. Он использует веселую музыку в качестве саундтрека, а его собеседники часто шутят о проведении зимних игр в субтропиках.
Документальный фильм пытается ответить на вопрос, почему же Международный олимпийский комитет решил провести зимнюю олимпиаду именно в Сочи. Сайт канадского телеканала CBC пишет: «Некоторые находят это решение странным, когда МОК объявил о том, что игры пройдут в России, в Сочи не было ни одного сооружения, которое бы подходило для хоть каких-то олимпийских целей». Гарри Каспаров, политический деятель и чемпион мира по шахматам, говорит: «Помимо способности Владимира Путина лоббировать этот вопрос в разговорах один на один, мне кажется, МОК просто поверил в то, что любая проблема может быть решена, было бы достаточно финансов».
Daily Telegraph пишет: «В фильме идет речь о том, как Кремль разбрасывался деньгами, только бы обеспечить проведение Олимпиады в Сочи. Карл Шранц, бывший австрийский олимпийский лыжный чемпион и советник Путина по вопросу проведения игр в Сочи, говорит о лоббировании Олимпиады. За этой операцией стояли большие деньги, наличные, которые, согласно словам бывшего главы Олимпийского комитета России Леонида Тягачева, были практически не ограничены. Эти деньги были использованы для лоббирования в Международном олимпийском комитете. В итоге игры отдали Сочи, а не Зальцбургу, который также сражался за проведение игр в 2007 году.
Чего же ждать от фильма? Журнал Variety пишет: «Эта картина, безусловно, согрела бы сатирическую душу Джорджа Оруэлла, если бы он смог посмотреть этот документальный фильм. Киноленте суждено радовать зрителей кинофестивалей по всему миру, кроме самой России. Редко случается, чтобы проект такого масштаба, как проведение Олимпиады, был столь плохо рассчитан. Судя по пышным, одетым в розовые бикини телам на сочинских пляжах, фильм убедительно доказывает: Путину стоило раньше понять, у него нет ни одного шанса провести стройку по предложенному расписанию бюджету. Фильм становится чем-то еще более значительным, портретом современной российской глупости. Лента заставляет зрителей смеяться, раскрывая в то же время тревожную правду о том, как подобные дела делаются или не делаются в общественной системе, где национальная гордость не принимает во внимание такие вещи, как простая практичность».
Обзор международной печати подготовила Анна Шаманская. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Парламент Франции 28 ноября принял законопроект об альтернативных родильных домах. Все больше и большее число женщин во Франции изъявляет желание производить на свет ребенка не в больничных условиях, а в домашней обстановке. Такая практика широко распространена во многих странах Запада, рассказывает парижский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
По уровню рождаемости Франция – один из лидеров в Евросоюзе. Здесь в среднем в год на свет появляются 800 тысяч малышей. В США альтернативные родильные дома появились уже в 70-е годы. Во Франции речь о них зашла лишь в 1998 году. И лишь в 2007 данный проект обрел форму законодательной инициативы. Соответствующий законопроект был подан в мае 2011 года сенатором от центристской партии. И речь в нем идет о создании экспериментальных роддомов, где женщины смогут получать весь необходимый уход в удобных для них условиях, а при малейшей необходимости переводиться в клинику под более пристальное наблюдение врачей. 19 ноября текст закона был единогласно принят парламентским комитетом по социальным вопросам. И сегодня свое слово по этому поводу сказали парламентарии. Таким образом, вслед за Германией, Швейцарией, Италией, Испанией, США и Австралией, Франция должна позволить своим роженицам находиться с семьей и сопровождающей акушеркой не на больничной койке, а в комфортных, можно сказать, домашних условиях. Как только закон войдет в силу, по меньшей мере два пилотных проекта могут стартовать без промедлений. Столичный Кальм, французская аббревиатура фразы «как дома», и роддом при клинике парижского пригорода Понтуаз. Там женщинам уже предоставляется сопровождение личной акушерки, но в момент самих родов их переводят в клинику под наблюдение врача. Другие проекты экспериментальных роддомов уже находятся на заключительной стадии разработки в ряде крупных городов страны.
Из Парижа Наталья Каневская. Как рассказала «Радио Свобода», Лора Дель Пьер Ленуар, вице-президент ассоциации «Кальм», около 10% французских супружеских пар предпочитают альтернативные родильные дома обычным.
КАЛИМ – это ассоциация родителей и акушерок. Наша цель – обеспечить супружеским парам сопровождение профессиональной акушерки до, во время и сразу после родов. У нас уже фактически существует одно учреждение, где желающим представляется такой уход. Находится наш роддом в 12-м округе Парижа. Наши акушерки обеспечивают будущим мамам наблюдение за прохождением беременности, принимают роды и помогают на первых этапах после рождения малыша. Мы называем это глобальным сопровождением. Этот проект действует с 2008 года. Однако из-за отсутствия соответствующего закона роженицам приходилось перемещаться в признанное государством учреждение, больницу или клинику. Теперь в этой сфере произойдут существенные перемены. Родители получают право выбирать место и условия приема родов. Вместе с тем, в отличие от родов на дому, родильный дом обеспечит женщине и ее близким пребывание в кругу других родителей. И, возможно, лучшее понимание такого важного понятия, как материнство. Если хотите, это еще один путь к материнству. Для родителей, я считаю, это настоящая победа. Ведь им предоставляется право выбора в таком важном вопросе, как рождение ребенка. И для акушерок это победа, поскольку таким образом будут признаны их компетенция и автономность. Теперь нам нужно позаботиться о том, чтобы женщины охотно принимали участие в эксперименте, по примеру Германии, где подобный проект был запущен еще в 90-е годы прошлого века.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 28 ноября работала корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская, была вице-президент ассоциации «Кальм» Лора Дельпьер Ленуар. Парламент Франции принял закон об альтернативных родильных домах. Вот так обстояли дела в четверг, 28 ноября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!